Hare Krishna. Итак, следующая наша тема – это «Обучая, учимся». Ну, это, конечно, крылатое выражение, и я его приспособил, так сказать, к заголовку, но оно, может быть, не совсем. В какой-то степени оно выражает смысл темы, но не полностью, конечно. И эта тема в каком-то смысле связана с темой горизонтальных связей, которые мы обсуждали на вебинаре. Но, кстати говоря, все знают, что это такое вебинар, нет? Не все знают. Каждый месяц, да? Каждый месяц мы проводим по интернету, через интернет встречи. Для всех желающих, для тех, кто является наставником или лидером Намахаты, для тех, кто просто интересуется этим вопросом, заботой о преданных, для проповедников, короче, для всех, или просто тех, кто планирует, может, даже в следующей жизни этим заняться вплотную. То есть для того, чтобы разогреть интерес, в общем-то, аудитория не ограничена. Интернет позволяет там подключение. Сколько, Тимур Прабу, есть? Сколько там? Ну, короче, а? До 1000 человек. Ну. А пока у нас, когда у нас наберется 1000, то интернет что-то придумает новое. Что-то будет. Итак, какая-то тема. Мы ставим какую-то тему, какая-то небольшая лекция, и потом вопросы и ответы сразу в онлайне. Возможно, вопросы и ответы. И это довольно успешно, довольно эффективно получается. Даже если не так много вот в онлайн, действительно в режиме онлайн участников, то потом преданные скачивают эти все беседы. Последний у нас было там 400 с лишним, да, по-моему, скачивание. Ну, то есть как бы это расходится в любом случае. Но вы можете прямо в онлайне задавать вопросы. И вот кому подходить? Гокулачандри Прабу. Вот и все, кто, может быть, не знает Гокулачандри Прабу. Может вас направить в это русло. Итак. Знакома ли вам ситуация, когда вы проводите свои встречи в группе своей, и вы проводите год, другой, третий и даже четвертый, и у вас реально хорошо получается? Или, по крайней мере, вам так казалось? Но даже если у вас хорошо получается, вы потом начинаете замечать, что вам это перестает быть интересным. Либо это перестает быть интересным людям, которые приходят к вам. И они переходят в другие группы, или они разочаровываются чем-то. И вы чувствуете, что вы попали в колею в каком-то смысле. И даже если вы действительно, вы реально очень хорошо выступаете, и вы потрясаете всех присутствующих, но в любом случае в каком-то момент вы начинаете замечать, что это театр одного актера. Это тоже неинтересно. Потому что кто бы мы ни были, если это все замыкается на нас, то это довольно, становится довольно монотонным. Потому что мы не Кришна. Мы не можем удовлетворить всех во всех их проявлениях, во всех их запросах. То есть многих это интересует. То есть встречи становятся обыденными. Либо вы чувствуете, что нету какого-то количественного роста. Если нету какого-то развития, количественного в том числе. Конечно, мы не за количество, мы за погружение внутрь. Но количество – это какой-то косвенный фактор, свидетельство того, что внутреннее развитие происходит. Это неизбежно, правильно? Вы чувствуете, что нету количественного роста. Ну вот к вам приходило, например, 20 человек или 30 человек. К вам приходило 5 лет назад, и сейчас приходит 30 человек. Кто-то ушел, кто-то пришел. И вы не воспитали лидеров. Вы не воспитали лидеров новых групп, может быть, даже. Правильно? Просто у вас остается одна группа, формат намахаты. И это может касаться и храма, на самом деле, и намахаты, и наставнической группы. Знакомый феномен, нет? Я скажу, почему мы подняли эту тему. Потому что нам этот феномен знаком. И мы с Адикави Прабу обсуждали, вот, как у нас развивается программа заботы о преданных в регионе. И ну, мы словили себя на мысли, что реального развития у нас особого нету. Пусть это не выглядит пессимистичным, что-то есть, конечно. Вот людей больше приезжает, и преданные все больше и больше разогреваются, но те темпы, с которыми эта забота о преданных продвигается, показывают, что, может быть, через 10 тысяч лет мы достигнем большого успеха. Но не знаю, кого вдохновляет такая перспектива. Но в целом мы видим, что чаще всего мы сталкиваемся с феноменом, что мы что-то делаем, преданные что-то делают, какие-то группы существуют, но эти группы не развиваются. То есть преданные работают, как-то все запущено, и работа совершается какая-то форма заботы идет. Да, это все позитивно, это хорошо. Но вместе с тем, поскольку мы продолжаем оставаться еще в материальном мире, то кто-то оставляет тело, кто-то уходит из сознания Кришны, кто-то просто отходит на обочину, перестает быть активным, кто-то приходит. Но в целом сохраняется более-менее равновесие какое-то, какая-то определенная текучесть кадров. Проявляется и все в равновесии. Но это не то, чего хотел Шрила Прабхупада, согласитесь, правда? Хотел ли он, чтобы это было устойчивое равновесие какое-то? А? Это концепция духовного мира или нет? Вот все стабильно, вот все хорошо, мы работаем. Но нет, Прабхупада хотел немножко другого, правильно? Прабхупада говорил о завоевании мира, вы понимаете? И в этом аскеза проповедника. Не в том, чтобы сидеть, как Прабхупада говорил, установить божество, открывать-закрывать занавес и собирать бакшиш. Не в этом прогресс. И иметь устойчивую паству, так сказать, они нас субсидируют, храм поддерживается, в Индию мы ездим со своими подопечными, они нас спонсируют, все. В принципе, можно на этом успокоиться. В конце концов, для нас важна глубина. А кто измерит эту глубину, опять-таки, непонятно. То есть Прабхупада говорил о завоевании мира, и для проповедника вот это завоевание мира, оно является аскезой, которая равносильна аскезе каких-то бабаджи, которые сидели, питались там гнилым рисом каким-то, правильно, какими-то отбросами, просили мадукари, ходили, чтобы им плевали в лицо, гняли палками иногда, иногда кормили. Отречение полное от водной каупини, все, или вообще без ничего. Для нас, для проповедников, а мы говорим сейчас о статусе мадхи-мадхикари. Так вот, если мы хотим быть мадхи-мадхикари, мы должны быть проповедниками. И перед проповедниками Прабхупада ставил очень смелые задачи. Завоевание мира не меньше. Правда? Мировая революция. В сердцах людей. Так что, как мы можем этого достичь? Как? И оценивая, вот так трезво. Я езжу по региону, и я посещаю практически все храмы с большей или меньшей регулярностью. Я знаю преданных в регионе. И я наблюдаю, что происходит. И вот и у нас пока что устойчивое равновесие. Конечно, это хорошо. Я не хочу сказать, что это плохо. Я не имею стремления кого-то ругать, порицать за что-то. Нет, нет. Я на это смотрю, что я участник этого вместе с вами. Мы все вместе разделяем успех или недостаточный успех, скажем так. То есть я понимаю, я беру за это ответственность также на себя. Я тоже грешен. Но что мы можем сделать дальше, чтобы ступить более смело дальше, чтобы продвинуться сами в своей духовной жизни и попытаться отдавать тот долг, о котором мы говорили, правильно? Кто-то говорил, да, отдать долг духовному учителю. Как мы можем отдать этот долг? То есть нужно что-то очень серьезное, какие-то серьезные шаги, какое-то что-то сделать очень значительно. И как мы можем это сделать? Это непростая задача. Я вам расскажу две истории. Материальные истории. Из мира, материального мира. Все знают, что такое корпорация IBM, правильно? Это те, кто производит компьютеры там, и всякое прочее. Ерунду. Но это большая корпорация, они учитывают там все механизмы. И в какой-то момент они пошли вниз, на рынке они пошли вниз, потому что другие, там, Macintosh, Apple и другие начали подниматься. И IBM начал сдавать позиции на рынке. И они переоценили свое, так сказать, исполнение, так сказать, своих задач. И за несколько лет они поднялись, и они смогли выдать продукт. Это огромная корпорация, огромная по всему миру, везде они. И они смогли подняться опять на рынке. И что вы думаете, почему, благодаря чему это? А? Забота о сотрудниках, как правильно? Забота о сотрудниках, правильно, да, цель единая. Каким образом эта забота о сотрудниках проявлялась? Они сказали, что мы должны учить и мы должны воспитывать лидеров. Каким образом мы будем учить и воспитывать лидеров? Сама мотивировка, может быть, схема мотивировок неправильная в этом примере. Кто еще? То есть система мотивировок неправильная, но задумайтесь, как сработал механизм. У нас другие мотивы, у нас мотивы более высокие, более сильные, могущественные. Но что, какой механизм они запустили? Они сказали так, что никто из сотрудников не может подняться по служебной лестнице на ступеньку выше, если он не воспитает вместо себя троих людей, которые могут его заменить, каждый из которых может заменить его. Осмыслите. Понимаете, да? Это очень серьезно. И просто благодаря этому они были способны выдавать лучший продукт с лучшим разнообразием. Они были способны выдержать конкуренцию. Просто так. Я вам расскажу еще одну историю. В Великобритании в одной школе учащиеся получали только отличные оценки. Верите? Только в колледже, только отличные оценки. И отдел образования заподозрил что-то там неладное. Наверное, они там дают взятки. Берут взятки тоже, естественно. И какая-то ужасная коррупция. И когда прислали инспектора, он начал посещать, что там происходит, все мероприятия. И на первой встрече, когда набрали новых студентов в колледж, директор, администратор этого колледжа выступил перед ними. И что он сказал? Он спросил у всех: вы хотите в конце семестра получить высшие оценки? Кто хочет, поднимите руки. Все подняли руки. И он сказал: я гарантирую вам, в конце семестра у вас у всех будут высшие оценки. Все счастливы. То есть высшая оценка, оценка А. Кто из вас Следующий вопрос. Кто хочет получить A плюс, A с плюсом? Все хотят. Он говорит, посмотрите на своего соседа. Если вы будете оказывать помощь и обучать своего соседа, что он получит оценку A, у вас будет A с плюсом. И благодаря тому, что они просто принимали на себя ответственность за других. Вы понимаете, ключевое слово. Ответственность за других. Благодаря этому просто они были лучшей школой в Великобритании. Причем стабильно. То есть, когда вы в роли студента просто, в роли студента, то вы пассивны. Что мы будем делать с телефонами? Какая мая? Заметьте, да? Мы говорим об этом вновь и вновь и вновь. И телефоны все равно звенят. Что это? Виноваты телефоны. Наказать телефоны, выкинуть телефоны. Ох, эти телефоны. Итак, когда мы в роли студента, мы не берем ответственность на себя. Замечаете, вы все сидите, вы слушаете. И у каждого есть телефон. Я свой телефон выключил, потому что я выступаю. Вы знаете? Чтобы не мешать себе. Потому что я перенимаю ответственность за эту встречу, за эту сессию, как минимум. Но если мы сидим пассивно, просто как зрители, то мы можем позволить себе, что у нас телефон остается включенным. Вы понимаете различие? То есть, когда мы студенты, мы пассивны, мы не принимаем на себя ответственность. Но когда мы принимаем ответственность, мы, наше настроение совсем другое. Если вам скажут сейчас, что все, чему вас учат здесь, вы должны будете этому научить завтра другого, у вас будет совершенно другое настроение. Согласитесь. Совершенно другое настроение. И другой подход к обучению. В этом весь смысл. То есть важно, чтобы члены группы не были просто зрителями, а мы на сцене. То есть они должны взять ответственность за дело это, за вашу за проповедь. Наше видение таково, что все должны стать участниками и разделять ответственность за успех предприятия, за успех нашей организации, нашей проповеди, за успех в группе. Все должны стать участниками, а не просто пассивными зрителями. То есть для активизации и роста люди должны стать собственниками, владельцами, а не потребителями. Вы понимаете? Мы должны перестать быть потребителями. Мы должны стать, как запустить инициативность, мы должны начать владеть этим. Понимаете? Лидер не должен растить безответственных людей. Если мы лидеры, если мы готовим лидеров, мы не должны позволять, чтобы лидеры терпели в своих группах безответственных людей. Это не означает, что на людей надо выгонять. Это наша дисквалификация, если мы выгоняем безответственных людей. Мы не смогли сделать их ответственными. Это наша проблема, а не их проблема. И тогда участники будут расти качественно, а группа, естественно, и качественно, и количественно, само собой. Потому что не будет застоя. Потому что участники все ставят перед собой конкретные цели, и они пытаются достигать эти цели. И им интересно. Им становится интересно. Они становятся соучастниками. Потому что если человек не вовлечен, ему не интересно. И он засыпает, скорее всего. Правда? В конце концов. Все согласны с этим до сих пор, с тем, что я говорил. Все понимают важность этого? Я понимаю, я принимаю, что это непросто. Это определенный вызов. Потому что если вы наделяете других полномочиями, если вы не уверены сами, вы не растете сами, или у вас есть какие-то материальные интересы, вы будете бояться наделить других полномочиями. Вы будете бояться, что вас подсидят и скинут с трона лидера. Вы не будете больше царем. Опасность такая есть. То есть вам придется работать над собой. Это означает, вам самим придется работать над собой. То есть в чем заключается наше обучение, наше образование? Обучение, как мы знаем, это не просто информация. Мы не то, что мы делимся информацией. То есть люди обучаются тогда, когда они видят, что другие как-то делают это. Тогда они обучаются этому. То есть если мы хотим воспитать заботливых, человечных, духовных лидеров, то нам самим придется становиться такими. И другими словами, мы должны ставить перед собой задачу и ставить задачу перед своими подопечными. Мы не должны довольствоваться просто формальной программой какой-то. Люди пришли в группу, мы провели очередную встречу, люди приняли просад, они пели Харе Кришна, и они разошлись. Это прекрасная программа, нет сомнений. Это очень хорошая программа. Но мы должны двигаться дальше. И если эта программа просады киртан продолжается, и мы 10 лет назад пели, у нас было 20 человек, и пели так искренне, и уже почти шудганаму достигли, и шудга просада. И через 10 лет, или через 5 лет, или через 10 лет, опять те же 20 человек. Вы понимаете? То это означает, что качество этого воспевания не то. Вы понимаете? Это означает, что члены группы не включаются. Что-то не то, значит, происходит. Значит, мы где-то нашли свою зону комфорта в этой ситуации. И наша намахата или наставническая группа становится салоном просто. Понимаете? Мы все счастливы, у нас своя ячейка, мы все счастливы. Но что толку? Вы понимаете, это какое-то определенное самонаслаждение получается. Итак, что требуется от нас? Мы должны включить этих людей, о которых мы заботимся. Мы должны сделать их лидерами, потому что лидер, мы знаем, это прописные истины. Лидер – это тот, кто воспитывает много лидеров, других как лидеров, а не просто остается лидером. Это важно. Итак, как мы должны сделать? Как мы должны включить этих преданных, чтобы они заботились о других и чтобы они брали на себя ответственность? Как мы должны их уполномочить? Конечно, мы должны как-то дифференцировать, мы должны определять, они должны, младшие брать должны ответственность и заботиться, наши младшие, заботиться о своей семье, своих друзьях. Как это делать? Нужно очень индивидуально подходить к членам своей группы. То есть старшие, если вы старшие, вы можете поручать задания своим подопечным в группе. Но для этого вы должны знать. Я уже рассказывал эту историю. Я спросил одного старшего преданного. Вот в твоей группе там есть вот такой-то и такой-то. Да, есть. Он женат или нет? Я не знаю. Как не знаю? Это твой человек, он приходит к тебе в группу. Он женат или нет? Не знаю. А кто его? Ну, вроде женат. А кто его жена? Она преданна или нет? Или она друг Кришны? Она повторяет один круг или... Не знаю. Вы понимаете? Как это может быть? То есть мы должны знать людей в своих группах, тогда мы будем способны давать им личные, персональные задания. Например, отношения с женой плохие. Для тебя задача наладить отношения с женой. Каким образом обсудить, как это наладить? Обсудите, поделитесь своим опытом. Или с мужем плохие отношения, да? Если матаджи и наставник матаджи. Поделитесь своим опытом, как наладить отношения с мужем ей. Дайте ей задание. Пусть это займет месяц, два, полгода. Но должна быть какая-то программа. И тогда человеку будет интересно жить, потому что он будет видеть, что действительно его жизнь меняется благодаря тому, что он приходит в вашу группу. И он сможет тогда материальный мир, взаимодействовать с материальным миром в сознании Кришны, приводя этот мир в сознание Кришны. Применяя, другими словами, сознание Кришны. Это будет настоящая абхидея. То есть дать задание, наладить упущенные отношения, рассказать кому-то о Кришне, позаботиться о ком-то. Должны быть очень конкретные задания. И даже если цель не достигнута, то все равно она достигнута, потому что целью является процесс преданного служения, правда? Даже если на 100% результат не проявлен, все равно цель достигнута уже, потому что человек что-то делал. И он увидел, даже если у него не получилось, он увидел свою слабость, он увидел, в чем он ошибается, он понял, куда он должен направлять усилия, как прогрессировать, как совершенствоваться. И на следующем собрании вы можете спросить, если это не какие-то конфиденциальные вопросы, вы можете спросить, вот у тебя было такое задание, вы можете обсудить. Ты можешь поделиться, и пусть этот человек, этот преданный поделится в группе, и другие будут слушать, что он сделал, как вот это у него получилось, и другие будут тоже обучаться таким образом. То есть для нас очень важно наладить вот эту вот жизнь, понимаете, очень конкретную жизнь, преобразование материального мира в сознании Кришны через других, чтобы они приняли ответственность за свое окружение хотя бы, за свою семью, за своих сотрудников на работе, за своих соседей по лестничной клетке. В чем это будет заключаться? Сделать их чистыми преданными за полчаса? Или, может быть, просто угощать просадом время от времени? Это другой вопрос. Для этого нужна какая-то чувствительность и доля разума. Но в целом это необходимо делать. То есть идея заставить... Побудить, я не буду говорить заставить, побудить преданных в вашей группе думать о других. Думать о других и активную жизненную позицию проявлять в сознании Кришны, в контексте сознания Кришны. А не просто сосредоточиться на себе и быть сосредоточенным на себе, на своих проблемах там, или радостях, неважно. То есть роль слуги, мы должны воспитать себя и других как слуг, окружение, слуг тех душ, которые, тех частиц Кришны, которые окружают нас. И вы можете оценивать, вы можете ставить сами перед собой цель. Вы должны сесть и подумать. Вот в мою группу приходит 20 человек. Какую роль играет каждый из этих людей? Растут ли они все в направлении или есть в этом направлении? Берут ли они ответственность? Или в моей группе есть статисты, которые просто приходят? Просто пришли, поели и ушли. Может быть, это неплохо. Но, может быть, я могу поговорить с человеком и спросить, как тебе нравится, как ты живешь. Вот ты приходишь, тебя все удовлетворяет, может, еще что-то. Позитивно, позитивно говорить. Не надо ругать, не надо говорить, о, ты не вырос, ты ходишь сюда 5 лет к нам, отношения у нас так и не установились, уходи в другую группу. Так мы расписываемся в своей несостоятельности. Если человек приходит, значит, что-то его привлекает. То есть мы должны быть очень внимательны, очень чувствительны к людям, но вместе с тем хорошо ставить перед людьми конкретные цели, чтобы они росли, и хорошо побуждать их брать ответственность в проповеди. И тогда им будет интересно. Я прочитаю несколько цитат из Шрилы Прабхупады. Прабхупада говорит о том, что преданные могут и должны быть уполномочены для проповеди. И если вы лидеры групп, то на вас лежит эта ответственность уполномочить тех, кто входит в ваши группы, понимаете? Вы являетесь важным звеном в этой цепи. Я не хочу, чтобы каждый из нас начал мнить себя следующим звеном в парампаре, следующим гуру и прочее, прочее. Но поймите, в каком-то смысле вы играете эту роль. вы являетесь определенным звеном в парампаре. И именно так мы рассматриваем эту систему наставничества. Вы должны быть звеном, потому что если человек видит гуру редко, вы даете ему местную шикшу. Вы должны позаботиться о нем. Вы должны делать это в настроении слуги. Но вы, несомненно, можете уполномочить этих людей. И это наша святая обязанность. Иначе мы узурпируем это положение лидера, не совершая деятельность лидера. И тогда наши подопечные со временем будут разочарованы в нас, потому что они пришли с чистой невинной верой, и они ожидают святости от нас, как от лидеров сознания Кришны. Они ожидают не просто честности, они ожидают святости. Но мы не способны быть праведниками милости свыше. Какой святости может идти речь тогда? А тогда они нас возненавидят. Потому что они пришли, они предложили свою веру, они закрепили свою веру за нами. Но мы обманули эту веру фактически. Просто потому, что мы не на определенном должном уровне. Итак, мы должны уполномочить их. Я зачитаю, что Шрила Прабхупада пишет. Очень сладкие, сладкие слова. Послушайте. Личность Бога всегда. Это из послания Бога книжки. Знаете, вот эта маленькая книжечка, да, которую никто не читал. Которую мы только распространяем, правда? Кто не читал эту книгу, поднимите руки, пожалуйста. Итак, в этой книге написано. Личность Бога всегда совершает благо для всех, наделяя могуществом своих преданных проповедовать и распространяя трансцендентальный процесс преданного служения Господу повсюду в соответствии с конкретным временем, местом и аудиторией. Дальше. Чайтанья Чаритамрита. Антилила 2.15. Эй мата веше тарила трибхувана. Гауды яйче авеша. Кари дигдарашана. Это стих, который... Следом за этим стихом идет описание Накулы Брамачари. Как Чайтанья Махапрабху проявлялся через него. Кто читал эту историю в Чайтанья Чаритамрите? Некоторые читали. Прекрасно. Итак, в этом стихе говорится, таким образом Шри Чайтанья Махапрабху спас все три мира не только благодаря своему личному присутствию, но также наделяя могуществом других. Я вкратце опишу, как он наделял живущих в Бенгалии. И мы знаем, как Махапрабху, это описано, как Махапрабху делал, он просто обнимал кого-то, и этот человек сходил с ума от любви к Богу. Он становился безумным. И этот человек шел дальше, обнимал другого. И тот становился точно таким же безумным. И этот другой шел дальше, воспевая святые имена, обнимал третьего. И третий тоже сходил с ума от любви к Богу. Таким образом, Чайтанья Махапрабху уполномачивал своих преданных проповедовать. И это то, по сути дела, ничто не изменилось с тех пор. Чайтанья Чаритамрита, эта лила продолжается в настоящий момент. И нужно не бояться говорить об этом вновь и вновь в группах. Пока вы не убедитесь, что все в ваших группах включились. И поступают таким образом, берут на себя ответственность за других. Под лежачий камень вода не течет. Нужно говорить и объяснять преданным вновь и вновь и вновь. То есть, пока они не начнут брать ответственность. Ну и потом, когда они возьмут на себя ответственность, продолжайте говорить об этом, чтобы они не бросили ее. Продолжайте говорить, и вы принесете большое благо им. И продолжайте... раздувая их инициативу, поощряя их инициативу, проявляя лучшие примеры этого. Не для того, чтобы поощрить конкуренцию. Нет, нет. Но для того, чтобы вдохновить других, кто еще не смог это сделать. То есть разбудите в них это чувство миссии, чувство приверженности миссии, чувство ответственности. Как Радхагувинда Прабху говорил очень хорошо. Разбудите в них это чувство принадлежности к семье вайшнавов, к парампаре. Чтобы они чувствовали, это моя семья, это моя линия преемственности, это моя семья больше, чем любая моя, там, кровные, бескровные родственники, неважно. Это мое, это моя жизнь, это моя миссия. Конечно, принятая по парампаре, безусловно, но это моя миссия. Я ради этого живу. Это дело моей жизни. То есть речь идет о построении культуры ответственных и уполномоченных людей, по сути дела. И тогда люди творят чудеса. Они способны на чудеса, о которых мы не подозреваем даже. Нам в голову не могло прийти, что эти люди могут делать такое, и что вообще такое может произойти. Но эти люди сделают, если вы будете их, в их сердце раздувать это пламя уполномоченности и ответственности за миссию. Таким образом, мы будем вовлекать людей в проповедь, потому что проповедь означает вовлечение всего. В духе Юкта Вайраги, вовлечение всего и каждого в сознание Кришны. Я помню, это немножко смешная история, конечно, но я помню, это было где-то в 84-м году, 1984. Я помню, мы ездили в Москву, и как-то, мы были связаны, там книги, все это, Прибалтика, Армения, Сухуми. И я помню один преданный, я был в Москве, и я ехал обратно, уже в Киев. И это была, конечно, глубочайшая нелегальщина вообще, глубочайшее подполье. И один преданный, который был старшим по отношению ко мне, потому что он пришел на 2 года раньше меня в сознание Кришны. Или на 1.5 года, может быть. И он мне сказал, что ты теперь, ты ответственный за проповедь на Украине. И нас в то время было считанное количество, но на пальцах одной руки, ну максимум 2 можно было перечесть этих преданных. И я ехал в метро, помню, и я смотрел на эти толпы людей, которые не то что они знали о сознании Кришны или не знали, они даже не подозревали, что такое есть вообще, такое возможно. Они были, это советский, настоящий Советский Союз. И я думал, как я могу отвечать за проповедь на Украине просто? 50 миллионов человек, вот таких, которые вот в метро едут. Как я могу за это отвечать? И я признаюсь, я был в легком недоумении. И тем не менее, я должен признать, что в какой-то степени это меня побудило как-то шевелиться, что-то делать. Потому что моя концепция сознания Кришны, потому что я пришел более-менее из йоги, из философии, из искусства, и у меня была совсем другая концепция сознания Кришны. Брать ответственность за кого-то, за что-то, Боже упаси. Я разрабатывал планы того, как где-то тихо удалиться из мира, где-то сидеть, практиковать медитацию, расти внутренне. Это была моя концепция. Я не думал о том, что я должен за кого-то отвечать. Там, Боже упаси. Я хотел убежать из этого мира. Но так или иначе, постепенно, поскольку говорили, что Прабхупада хочет, чтобы мы проповедовали там, и так далее, то как-то пришлось включаться. Но Я помню хорошо, что когда мне сказали, что я отвечаю вот за эту страну, это не было каким-то официальным назначением. И этот человек, который мне это сказал, он не обладал официальными полномочиями даже. Назначать кого-то на лидера страны в сознании Кришны, ИСККОН, который тогда практически не существовал, организации практически не существовало. Это были какие-то одиночки, кто-то что-то пытался делать там. Вот. Но вместе с тем я помню, что это меня в какой-то степени меня поразило это. Я подумал, да. Ладно, я начал думать, по крайней мере, в этом направлении. Итак, в каком-то смысле, может быть, для вас это тоже откровение и новость, что вы должны включить людей, вы должны не только собирать их, и вот за себя, вот как квочки, знаете, ко-ко-ко, понимаете, вот мои цыплята там. Это неплохо для начала, это хорошо, но этого мало. Мы не можем быть довольны от этого, мы не можем довольствоваться таким уровнем, таким скупым уровнем сознания Кришны. Это да, это сознание Кришны, безусловно, но это уровень такой начинающих. Мы, конечно, хотим вдохновить, сказать, да, это прекрасно, но это не должно продолжаться год за годом. Если это было хорошо вчера, то сегодня это не может быть уже хорошо, потому что это означает, что мы попали в материальную колею. Потому что природа духа такова, что дух развивается, он не стоит на месте. Он не может стоять на месте. И если мы стоим на месте в этом развитии, то это означает, что мы это духовное знание не до конца усвоили, неправильно усвоили. Потому что если мы его усвоили, то должно быть развитие, потому что такова природа духа. Дух не инертная материя, инертна материя. Для духа не свойственна стабильность в том смысле, в котором мы ее видим. 5 лет назад 20 и сегодня 19 или 21. Вы понимаете? Вы согласны с тем, что я говорю? Я не говорю это с критикой. Я просто хочу, чтобы мы немножко проснулись, пробудитесь. Итак, и что интересно, нам не нужно бояться своих подопечных вдохновить, чтобы они проповедовали на воскресных встречах или чтобы они открыли сами свою намахату. Нам не нужно бояться, что мы их потеряем. Вы никого не потеряете, потому что если вас связывают с ними духовные отношения, вы не потеряете эти отношения. Они не потеряются, даже если кто-то захочет, чтобы они потерялись. Даже если вас разделит время и пространство, вы не потеряете эти отношения, потому что они основаны на духе, они основаны на духовной реальности. Это отношения душ. И вы ничего не потеряете. И эти люди все равно будут тянуться к вам, они будут стремиться к вам, они будут родные вам, и вы будете счастливы. Даже если они вдруг не смогут приходить так же часто, они будут заняты там чем-то, они не смогут так часто приходить в вашу группу. Не бойтесь этого, не бойтесь уполномочить людей. А если они ушли и ушли, то значит, вас с ними не связывало ничего духовное, по сути дела. Значит, у вас были какие-то искусственные отношения, по сути. То чего тогда бояться потерять искусственное? Опять-таки, нам нечего бояться, мы ничего не теряем в любом случае. Итак, если они даже откроют свои группы, они будут ходить к вам, и они все равно будут приводить людей даже к вам. Или даже если они будут приводить, все равно у нас есть определенные рамки, мы не должны разрастать свои группы больше, чем 50 чего, семей или человек. Ну, пока мы взяли человек. Так что нечего бояться. Вы никого ничего не растеряете, если вас связывают с ними отношения. Не бойтесь. То есть, если говорить честно, мы хотели сделать вот это задание лейтмотивом, вот эту тему сделать лейтмотивом до будущих ретритов, до как минимум на год. и говорить об этом, и попытаться вот эту тему протолкнуть, как-то проявить, воплотить в группах. Посмотрите, как нас много, да? Здесь собралось 400 человек, по сути дела, или почти 400. Вы все активные люди, вы все лидеры, каждый в своем роде, каждый в своем роде. Это очень могущественная санга. Вокруг каждого и каждой из вас десятки людей, как минимум, если не сотни. Там, на местах. Если мы зададимся целью, и мы все вместе начнем делать что-то синхронно, это будет очень могущественный вклад в проповедь. И нам будет интересно потом собраться вместе и оценить, получается это или не получается у нас. Если у вас это не получается, ничего страшного, получится. Мы вас просим убедительно, обращайтесь. Если у вас не получается, обращайтесь. Можете обратиться ко мне или к Адикаю Прабу, или к каким-то другим старшим наставникам. Если у них они не смогут ответить, не смогут вам помочь, дальше это по цепочке все равно на нас выйдет как-то. Мы обратимся к своим старшим, к Ниранджану Махараджу, мы обратимся. Это не вопрос. Но давайте попробуем что-то сделать в этом направлении. Давайте не будем довольствоваться тем, что мы достигли. Мы чего-то достигли. Но в рамках беспредельной, так сказать, красоты и беспредельного разнообразия и развития духовного творения, это очень немного, совсем немного. Это совершенно скромные достижения какие-то. То есть мы хотим, чтобы вы подумали, что вы, каждый из вас, может сделать в этом направлении. Уполномочить, я еще раз повторяю задачу, уполномочить тех людей, которые от вас зависят. Уполномочить на то, чтобы они начинали служить другим и заботиться о других. Это может заключаться в том, что они начнут больше приводить в вашу группу просто. Или они начнут в своем окружении более активно действовать. Потому что если они будут другим говорить о Кришне, они сами утвердятся в этом еще больше, правда? Это естественно. Эти материальные примеры, истории, которые я рассказывал, они доказывают это. Так что, пожалуйста, сейчас мы хотим, чтобы вы разделились на пары, опять-таки. И поговорите в парах, и запишите. Или, может быть, каждый запишите индивидуально, что вы можете сделать в этом направлении, в своей группе, в своей санге, которая вас окружает. Запишите, пожалуйста, пусть это... Проанализируйте, пусть это займет 10 минут. Не бойтесь этого. Не бойтесь, что это займет у вас много сил в жизни. Вы сэкономите силы, потому что вы... О, я забыл об этом сказать. Нас всех... Минутку. Подождите. Стойте. Не встаньте. Остановитесь. Я совсем забыл. Когда нам говорят, нужно еще что-то сделать, мы думаем, боже мой, я уже все сделал. Я и так уже все делаю. Но мы вам предлагаем немножечко другой подход. Когда вы уполномочите других, вы переходите на другой уровень деятельности и лидерства. Вы переходите от лидеров, от роли лидера, контролера, который контролирует всех окружающих, вы переходите на роль лидера, который вдохновляет всех и позволяет им решать какие-то задачи, которые вы решали раньше. А вы на себя берете роль вдохновителя. И на самом деле это более высокий уровень, вы будете более радостны, у вас появится на самом деле больше времени, и ваши возможности становятся очень большими. Потому что вы действуете уже через других. То есть не бойтесь. Это благо для вас. У вас развязываются руки для того, чтобы вы делали большее на самом деле. Поэтому сейчас возьмите, запишите. У вас есть 10 минут или нету? Нету. У вас есть 5 минут. У вас есть 5 минут. Пожалуйста, запишите и обсудите, и мы вернемся к этой теме. Запишите, что вы можете конкретно сделать в этом направлении. Поставьте перед собой цели, конкретные цели. Конкретные цели творят чудеса. На следующем ретрите мы вернемся к этому. Пожалуйста, примите это как конкретную миссию. Мы будем возвращаться к этим темам в ближайшие полгода. Харе Кришна. Итак, у вас есть 5 минут до 2 часов. Спланируйте, как вы можете уполномочить своих подопечных, чтобы они брали ответственность за других. Ответственность на духовном уровне прежде всего, на эмоциональном, на физическом, социальном. Подумайте. Дорогие преданные, минутку внимания. Мы всегда должны учитывать уровень человека. Не надо ставить перед людьми гигантские задачи. Поставьте перед ними задачи, прежде всего, гармонизировать их окружение. Вы понимаете? Не ставьте перед ними гигантские задачи. Пусть они приведут в порядок свои жизни вначале, свою садхану, свое ближайшее окружение, в частности, семью, может быть. Подумайте. То есть, когда мы говорим о принятии ответственности, это означает, каждый должен начать с себя. Принять ответственность за свою жизнь, потом за других. Дорогие преданные, обязательно, обязательно запишите это для себя. Каждый для себя должен записать свой план, пожалуйста. И этот план, потом вы приедете на места, к себе домой, и этот план должен включать потом каждого человека. Вы должны расписать каждого человека в своей группе. Харе Кришна, преданные, мы должны сейчас закончить это упражнение уже. Пожалуйста, вернее, мы его не заканчиваем, но мы должны просто прерваться сейчас. А вы будете его продолжать потом. Потому что мы выбились немножко из графика. Нам нужно продолжать дальше двигаться. Итак, я хочу повторить, какая у нас задача. Я надеюсь, все поняли тему. Развитие этой темы начинается с каждого из нас, с себя. Потому что вы не сможете вдохновить и уполномочить других, если вы сами не делаете это. Это первый пункт. И дальше я хочу вас убедительно попросить, пожалуйста, когда вы приедете домой или даже здесь, составьте список своей группы. Даже одно составление этого списка уже важно. Вы как-то идентифицируете. И подумайте в отношении каждого. В своей группе, какие задачи вы можете поставить перед этим человеком? Как они включатся? Как вы можете включить этих людей? Как, чтобы они работали дальше со следующим, так сказать, эшелоном? Подумайте, пожалуйста. Спасибо за внимание. Харе Кришна, мы будем ждать от вас известий, и мы будем вас немножко дергать. Вы не возражаете? Спасибо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Харе Кришна. Итак, следующая наша тема – это «Обучая, учимся». Ну, это, конечно, крылатое выражение, и я его приспособил, так сказать, к заголовку, но оно, может быть, не совсем. В какой-то степени оно выражает смысл темы, но не полностью, конечно. И эта тема в каком-то смысле связана с темой горизонтальных связей, которые мы обсуждали на вебинаре. Но, кстати говоря, все знают, что это такое вебинар, нет? Не все знают. Каждый месяц, да? Каждый месяц мы проводим по интернету, через интернет, встречи. Для всех желающих, для тех, кто является наставником или лидером на Махате, и для тех, кто просто интересуется этим вопросом, заботой о преданных, для проповедников, короче, для всех, или просто тех, кто планирует, может, даже в следующей жизни этим заняться вплотную. То есть для того, чтобы разогреть интерес, в общем-то, аудитория не ограничена. Интернет позволяет там подключение. Сколько, Тимур, кого есть? Сколько там? Ну, короче, а? До 1000 человек. Ну. А пока у нас, когда у нас наберется 1000, то интернет что-то придумает новое. Что-то будет. Итак, какая-то тема. Мы ставим какую-то тему, какая-то небольшая лекция, и потом вопросы и ответы сразу в онлайне. Возможно, вопросы и ответы. И это довольно успешно, довольно эффективно получается. Даже если не так много вот в онлайн, действительно в режиме онлайн участников, то потом преданные скачивают эти все беседы. Последний у нас было там 400 с лишним, да, по-моему, скачивание. Ну, то есть как бы это расходится в любом случае. Но вы можете прямо в онлайне задавать вопросы. И вот кому подходить? Гокулачандри Прабу. Вот и все, кто, может быть, не знает Гокулачандри Прабу. Может вас направить в это русло. Итак. Знакома ли вам ситуация, когда вы проводите свои встречи в группе своей, и вы проводите год, другой, третий и даже четвертый, и у вас реально хорошо получается? Или, по крайней мере, вам так казалось? Но даже если у вас хорошо получается, вы потом начинаете замечать, что вам это перестает быть интересным. Либо это перестает быть интересным людям, которые приходят к вам. И они переходят в другие группы, или они разочаровываются чем-то. И вы чувствуете, что вы попали в колею в каком-то смысле. И даже если вы действительно, вы реально очень хорошо выступаете, и вы потрясаете всех присутствующих, но в любом случае в каком-то момент вы начинаете замечать, что это театр одного актера, это тоже неинтересно. Потому что кто бы мы ни были, если это все замыкается на нас, то это довольно, становится довольно монотонным, потому что мы не Кришна. Мы не можем удовлетворить всех во всех их проявлениях, во всех их запросах. То есть многих это интересует. То есть встречи становятся обыденными. Либо вы чувствуете, что нету какого-то количественного роста. Если нету какого-то развития, количественного в том числе. Конечно, мы не за количество, мы за погружение внутрь. Но количество – это какой-то косвенный фактор, свидетельство того, что внутреннее развитие происходит. Это неизбежно, правильно? Вы чувствуете, что нету количественного роста. Ну вот к вам приходило, например, 20 человек или 30 человек. К вам приходило 5 лет назад, и сейчас приходит 30 человек. Кто-то ушел, кто-то пришел. И вы не воспитали лидеров. Вы не воспитали лидеров новых групп, может быть, даже. Правильно? Просто у вас остается одна группа, формат намахаты. И это может касаться и храма, на самом деле, и намахаты, и наставнической группы. Знакомый феномен, нет? Я скажу, почему мы подняли эту тему. Потому что нам этот феномен знаком. И мы с Адикави Прабу обсуждали, вот, как у нас развивается программа заботы о преданных в регионе. И ну, мы словили себя на мысли, что реального развития у нас особого нету. Пусть это не выглядит пессимистичным, что-то есть, конечно. Вот людей больше приезжает, и преданные все больше и больше разогреваются, но те темпы, с которыми эта забота о преданных продвигается, показывают, что, может быть, через 10 тысяч лет мы достигнем большого успеха. Но не знаю, кого вдохновляет такая перспектива. Но в целом мы видим, что чаще всего мы сталкиваемся с феноменом, что мы что-то делаем, преданные что-то делают, какие-то группы существуют, но эти группы не развиваются. То есть преданные работают, как-то все запущено, и работа совершается какая-то форма заботы идет. Да, это все позитивно, это хорошо. Но вместе с тем, поскольку мы продолжаем оставаться еще в материальном мире, то кто-то оставляет тело, кто-то уходит из сознания Кришны, кто-то просто отходит на обочину, перестает быть активным, кто-то приходит. Но в целом сохраняется более-менее равновесие какое-то, какая-то определенная текучесть кадров проявляется, и все в равновесии. Но это не то, чего хотел Шрила Прабхупада, согласитесь, правда? Хотел ли он, чтобы это было устойчивое равновесие какое-то? А? Это концепция духовного мира или нет? Вот все стабильно, вот все хорошо, мы работаем. Но нет, Прабхупада хотел немножко другого, правильно? Прабхупада говорил о завоевании мира, вы понимаете? И в этом аскеза проповедника. Не в том, чтобы сидеть, как Прабхупада говорил, установить божество, открывать-закрывать занавес и собирать бакшиш. Не в этом прогресс. И иметь устойчивую паству, так сказать, они нас субсидируют, храм поддерживается, в Индию мы ездим со своими подопечными, они нас спонсируют. Все. В принципе, можно на этом успокоиться. В конце концов, для нас важна глубина. А кто измерит эту глубину, опять-таки, непонятно. То есть Прабхупада говорил о завоевании мира, и для проповедника вот это завоевание мира, оно является аскезой, которая равносильна аскезе каких-то бабаджи, которые сидели, питались там гнилым рисом каким-то, правильно, какими-то отбросами, просили мадукари, ходили, чтобы им плевали в лицо, гняли палками иногда, иногда кормили. Отречение полное от одной каупини, все, или вообще без ничего. Для нас, для проповедников, а мы говорим сейчас о статусе мадхи-мадхикари, так вот, если мы хотим быть мадхи-мадхикари, мы должны быть проповедниками. И перед проповедниками Прабхупада ставил очень смелые задачи. Завоевание мира не меньше. Правда? Мировая революция. В сердцах людей. Так что, как мы можем этого достичь? Как? И оценивая, вот так трезво. Я езжу по региону, и я посещаю практически все храмы с большей или меньшей регулярностью. Я знаю преданных в регионе. И я наблюдаю, что происходит. И вот и у нас пока что устойчивое равновесие. Конечно, это хорошо. Я не хочу сказать, что это плохо. Я не имею стремления кого-то ругать, порицать за что-то. Нет, нет. Это... Я на это смотрю, что я участник этого вместе с вами. Мы все вместе разделяем успех или недостаточный успех, скажем так. То есть я понимаю, я беру за это ответственность также на себя. Я тоже грешен. Но что мы можем сделать дальше, чтобы ступить более смело дальше, чтобы продвинуться сами в своей духовной жизни и попытаться отдавать тот долг, о котором мы говорили, правильно? Кто-то говорил, да, отдать долг духовному учителю. Как мы можем отдать этот долг? То есть нужно что-то очень серьезное, какие-то серьезные шаги, какое-то что-то сделать очень значительное. И как мы можем это сделать? Это непростая задача. Я вам расскажу две истории. Материальные истории. Из мира, материального мира. Все знают, что такое корпорация IBM, правильно? Это те, кто производит компьютеры там, и всякое прочее. Ерунду. Но это большая корпорация, они учитывают там все механизмы. И в какой-то момент они пошли вниз, на рынке они пошли вниз, потому что другие, там, Macintosh, Apple и другие начали подниматься. И IBM начал сдавать позиции на рынке. И они переоценили свое, так сказать, исполнение, так сказать, своих задач. И за несколько лет они поднялись, и они смогли выдать продукт. Это огромная корпорация, огромная, по всему миру, везде они. И они смогли подняться опять на рынке. И что вы думаете, почему, благодаря чему это? А? Забота о сотрудниках, как правильно? Забота о сотрудниках, правильно, да, цель единая. Каким образом эта забота о сотрудниках проявлялась? Они сказали, что мы должны учить и мы должны воспитывать лидеров. Каким образом мы будем учить и воспитывать лидеров? Сама мотивировка, может быть, схема мотивировок неправильная в этом примере. Кто еще? То есть система мотивировок неправильная, но задумайтесь, как сработал механизм. У нас другие мотивы, у нас мотивы более высокие, более сильные, могущественные. Но что, какой механизм они запустили? Они сказали так, что никто из сотрудников не может подняться по служебной лестнице на ступеньку выше, если он не воспитает вместо себя троих людей, которые могут его заменить, каждый из которых может заменить его. Осмыслите. Понимаете, да? Это очень серьезно. И просто благодаря этому они были способны выдавать лучший продукт с лучшим разнообразием. Они были способны выдержать конкуренцию просто так. Я вам расскажу еще одну историю. В Великобритании в одной школе учащиеся получали только отличные оценки. Верите? Только в колледже, только отличные оценки. И отдел образования заподозрил что-то там неладное. Наверное, они там дают взятки. Берут взятки тоже, естественно. И какая-то ужасная коррупция. И когда прислали инспектора, он начал посещать, что там происходит, все мероприятия. И на первой встрече, когда набрали новых студентов в колледж, директор, администратор этого колледжа выступил перед ними. И что он сказал? Он спросил у всех: вы хотите в конце семестра получить высшие оценки? Кто хочет, поднимите руки. Все подняли руки. И он сказал: я гарантирую вам, в конце семестра у вас у всех будут высшие оценки. Все счастливы. То есть высшая оценка, оценка А. Кто из вас, следующий вопрос, кто хочет получить A плюс, A с плюсом? Все хотят. Он говорит: посмотрите на своего соседа. Если вы будете оказывать помощь и обучать своего соседа, что он получит оценку A, у вас будет A с плюсом. И благодаря тому, что они просто принимали на себя ответственность за других, вы понимаете, ключевое слово, ответственность за других. Благодаря этому просто они были лучшей школой в Великобритании, причем стабильно. То есть, когда вы в роли студента просто, в роли студента, то вы пассивны. Что мы будем делать с телефонами? Какая мая? Заметьте, да? Мы говорим об этом вновь и вновь и вновь. И телефоны все равно звенят. Что это? Виноваты телефоны. Наказать телефоны, выкинуть телефоны. Ох, эти телефоны. Итак, когда мы в роли студента, мы не берем ответственность на себя. Замечаете, вы все сидите, вы слушаете. И у каждого есть телефон. Я свой телефон выключил, потому что я выступаю. Вы знаете? Чтобы не мешать себе. Потому что я перенимаю ответственность за эту встречу, за эту сессию, как минимум. Но если мы сидим пассивно, просто как зрители, то мы можем позволить себе, что у нас телефон остается включенным. Вы понимаете различие? То есть, когда мы студенты, мы пассивны, мы не принимаем на себя ответственность. Но когда мы принимаем ответственность, мы, наше настроение совсем другое. Если вам скажут сейчас, что все, чему вас учат здесь, вы должны будете этому научить завтра другого, у вас будет совершенно другое настроение. Согласитесь. Совершенно другое настроение. И другой подход к обучению. В этом весь смысл. То есть важно, чтобы члены группы не были просто зрителями, а мы на сцене. То есть они должны взять ответственность за дело это, за вашу, за проповедь. Наше видение таково, что все должны стать участниками и разделять ответственность за успех предприятия, за успех нашей организации, нашей проповеди, за успех в группе. Все должны стать участниками, а не просто пассивными зрителями. То есть для активизации и роста люди должны стать собственниками, владельцами, а не потребителями. Вы понимаете? Мы должны перестать быть потребителями. Мы должны стать, как запустить инициативность, мы должны начать владеть этим. Понимаете? Лидер не должен растить безответственных людей. Если мы лидеры, если мы готовим лидеров, мы не должны позволять, чтобы лидеры терпели в своих группах безответственных людей. Это не означает, что на людей надо выгонять. Это наша дисквалификация, если мы выгоняем безответственных людей. Мы не смогли сделать их ответственными. Это наша проблема, а не их проблема. И тогда участники будут расти качественно, а группа, естественно, и качественно, и количественно, само собой. Потому что не будет застоя. Потому что участники все ставят перед собой конкретные цели, и они пытаются достигать эти цели. И им интересно, им становится интересно, они становятся соучастниками. Потому что если человек не вовлечен, ему не интересно. И он засыпает, скорее всего, правда? В конце концов. Все согласны с этим до сих пор, с тем, что я говорил. Все понимают важность этого? Я понимаю, я принимаю, что это непросто. Это определенный вызов. Потому что если вы наделяете других полномочиями, если вы не уверены сами, вы не растете сами, или у вас есть какие-то материальные интересы, вы будете бояться наделить других полномочиями. Вы будете бояться, что вас подсидят и скинут с трона лидера. Вы не будете больше царем. Опасность такая есть. То есть вам придется работать над собой. Это означает, вам самим придется работать над собой. То есть в чем заключается наше обучение, наше образование? Обучение, это, как мы знаем, это не просто информация, мы не то, что мы делимся информацией. То есть люди обучаются тогда, когда они видят, что другие как-то делают это. Тогда они обучаются этому. То есть если мы хотим воспитать заботливых, человечных, духовных лидеров, то нам самим придется становиться такими. И другими словами, мы должны ставить перед собой задачу и ставить задачу перед своими подопечными. Мы не должны довольствоваться просто формальной программой какой-то. Люди пришли в группу, мы провели очередную встречу, люди приняли прасад, они пели Харе Кришна, и они разошлись. Это прекрасная программа, нет сомнений. Это очень хорошая программа. Но мы должны двигаться дальше. Если эта программа прасады киртан продолжается, и мы 10 лет назад пели, у нас было 20 человек, и пели так искренне, и уже почти шудганаму достигли, и шудга прасада. И через 10 лет, или через 5 лет, или через 10 лет, опять те же 20 человек, вы понимаете? То это означает, что качество этого воспевания не то. Вы понимаете? Это означает, что члены группы не включаются. Что-то не то, значит, происходит. Значит, мы где-то нашли свою зону комфорта в этой ситуации. И наша намахата или наставническая группа становится салоном просто. Понимаете? Мы все счастливы, у нас своя ячейка, мы все счастливы. Но что толку? Вы понимаете, это какое-то определенное самонаслаждение получается. Итак, что требуется от нас? Мы должны включить этих людей, о которых мы заботимся. Мы должны сделать их лидерами, потому что лидер, мы знаем, это прописные истины. Лидер – это тот, кто воспитывает много лидеров, других как лидеров, а не просто остается лидером. Это важно. Итак, как мы должны сделать? Как мы должны включить этих преданных, чтобы они заботились о других и чтобы они брали на себя ответственность? Как мы должны их уполномочить? Конечно, мы должны как-то дифференцировать, мы должны определять, они должны, младшие брать должны ответственность и заботиться, наши младшие, заботиться о своей семье, своих друзьях. Как это делать? Нужно очень индивидуально подходить к членам своей группы. То есть старшие, если вы старшие, вы можете поручать задания своим подопечным в группе. Но для этого вы должны знать. Я уже рассказывал эту историю. Я спросил одного старшего преданного. Вот в твоей группе там есть вот такой-то и такой-то. Да, есть. Он женат или нет? Я не знаю. Как не знаю? Это твой человек, он приходит к тебе в группу. Он женат или нет? Не знаю. А кто его? Ну, вроде женат. А кто его жена? Она преданна или нет? Или она друг Кришны? Она повторяет один круг или... Не знаю. Вы понимаете? Как это может быть? То есть мы должны знать людей в своих группах, тогда мы будем способны давать им личные, персональные задания. Например, отношения с женой плохие. Для тебя задача наладить отношения с женой. Каким образом обсудить, как это наладить? Обсудите, поделитесь своим опытом. Или с мужем плохие отношения, да? Если матаджи и наставник матаджи. Поделитесь своим опытом, как наладить отношения с мужем ей. Дайте ей задание. Пусть это займет месяц, два, полгода. Но должна быть какая-то программа. И тогда человеку будет интересно жить. Потому что он будет видеть, что действительно его жизнь меняется благодаря тому, что он приходит в вашу группу. И он сможет тогда материальный мир взаимодействует с материальным миром в сознании Кришны, приводя этот мир в сознание Кришны. применяя другими словами сознание Кришны. Это будет настоящая абхидея. То есть дать задание, наладить упущенные отношения, рассказать кому-то о Кришне, позаботиться о ком-то, должны быть очень конкретные задания. И даже если цель не достигнута, то все равно она достигнута, потому что целью является процесс преданного служения, правда? Даже если на 100% результат не проявлен, все равно цель достигнута уже, потому что человек что-то делал. И он увидел, даже если у него не получилось, он увидел свою слабость, он увидел, в чем он ошибается, он понял, куда он должен направлять усилия, как прогрессировать, как совершенствоваться. И на следующем собрании вы можете спросить, если это не какие-то конфиденциальные вопросы, вы можете спросить, вот у тебя было такое задание, вы можете обсудить. Ты можешь поделиться, и пусть этот человек, этот преданный поделится в группе, и другие будут слушать, что он сделал, как вот это у него получилось, и другие будут тоже обучаться таким образом. То есть для нас очень важно наладить вот эту вот жизнь, понимаете, очень конкретную жизнь, преобразование материального мира в сознании Кришны через других, чтобы они приняли ответственность за свое окружение хотя бы, за свою семью, за своих сотрудников на работе, за своих соседей по лестничной клетке. В чем это будет заключаться? Сделать их чистыми преданными за полчаса? Или, может быть, просто угощать просадом время от времени? Это другой вопрос. Для этого нужна какая-то чувствительность и доля разума. Но в целом это необходимо делать. То есть идея заставить... Побудить, я не буду говорить заставить, побудить преданных в вашей группе думать о других. Думать о других и активную жизненную позицию проявлять в сознании Кришны, в контексте сознания Кришны. А не просто сосредоточиться на себе и быть сосредоточенным на себе, на своих проблемах там, или радостях, неважно. То есть роль слуги, мы должны воспитать себя и других как слуг, окружение, слуг тех душ, которые, тех частиц Кришны, которые окружают нас. И вы можете оценивать, вы можете ставить сами перед собой цель. Вы должны сесть и подумать. Вот в мою группу приходит 20 человек. Какую роль играет каждый из этих людей? Растут ли они все в направлении или есть в этом направлении? Берут ли они ответственность? Или в моей группе есть статисты, которые просто приходят? Просто пришли, поели и ушли. Может быть, это неплохо. Но, может быть, я могу поговорить с человеком и спросить, как тебе нравится, как ты живешь. Вот ты приходишь, тебя все удовлетворяет, может, еще что-то. Позитивно, позитивно говорить. Не надо ругать, не надо говорить, о, ты не вырос, ты ходишь сюда 5 лет к нам, отношения у нас так и не установились, уходи в другую группу. Так мы расписываемся в своей несостоятельности. Если человек приходит, значит, что-то его привлекает. То есть мы должны быть очень внимательны, очень чувствительны к людям, но вместе с тем хорошо ставить перед людьми конкретные цели, чтобы они росли, и хорошо побуждать их брать ответственность в проповеди. И тогда им будет интересно. Я прочитаю несколько цитат из Шрилы Прабхупады. Прабхупада говорит о том, что преданные могут и должны быть уполномочены для проповеди. И если вы лидеры групп, то на вас лежит эта ответственность уполномочить тех, кто входит в ваши группы, понимаете? Вы являетесь важным звеном в этой цепи. Я не хочу, чтобы каждый из нас начал мнить себя следующим звеном в парампаре, следующим гуру и прочее. Но поймите, в каком-то смысле вы играете эту роль. Вы являетесь определенным звеном в парампаре. И именно так мы рассматриваем эту систему наставничества. Вы должны быть звеном, потому что если человек видит гуру редко, вы даете ему местную шикшу. Вы должны позаботиться о нем. Вы должны делать это в настроении слуги. Но вы, несомненно, можете уполномочить этих людей. И это наша святая обязанность. Иначе мы узурпируем это положение лидера, не совершая деятельность лидера. И тогда наши подопечные со временем будут разочарованы в нас, потому что они пришли с чистой невинной верой, и они ожидают святости от нас, как от лидеров сознания Кришны. Они ожидают не просто честности, они ожидают святости. Но мы не способны быть проводниками милости свыше. Какой святости может идти речь тогда? А тогда они нас возненавидят. Потому что они пришли, они предложили свою веру, они закрепили свою веру за нами. Но мы обманули эту веру фактически. Просто потому, что мы не на определенном должном уровне. Итак, мы должны уполномочить их. Я зачитаю, что Шрила Прабхупада пишет. Очень сладкие, сладкие слова. Послушайте. Личность Бога всегда. Это из послания Бога книжки. Знаете, вот эта маленькая книжечка, да, которую никто не читал. Которую мы только распространяем. Правда? Кто не читал эту книгу, поднимите руки, пожалуйста. Итак, в этой книге написано. Личность Бога всегда совершает благо для всех, наделяя могуществом своих преданных проповедовать и распространяя трансцендентальный процесс преданного служения Господу повсюду в соответствии с конкретным временем, местом и аудиторией. Дальше. Чайтанья Чаритамрита, Антилила 2.15. Эй мата веше тарила трибхувана. Гауды яйче авеша, кари дигдарашана. Это стих, который следом за этим стихом идет описание Накулы Брамачари, как Чайтанья Махапрабху проявлялся через него. Кто читал эту историю в Чайтанья Чаритамрите? Некоторые читали. Прекрасно. Итак, в этом стихе говорится. Таким образом, Шри Чайтанья Махапрабху спас все три мира не только благодаря своему личному присутствию, но также наделяя могуществом других. Я вкратце опишу, как он наделял живущих в Бенгалии. И мы знаем, как Махапрабху, это описано, как Махапрабху делал, он просто обнимал кого-то, и этот человек сходил с ума от любви к Богу. Он становился безумным. И этот человек шел дальше, обнимал другого. И тот становился точно таким же безумным. И этот другой шел дальше, воспевая святые имена, обнимал третьего. И третий тоже сходил с ума от любви к Богу. Таким образом, Чайтанья Махапрабху уполномачивал своих преданных проповедовать. И это то, по сути дела, ничто не изменилось с тех пор. Чайтанья Чаритамрита, эта лила продолжается в настоящий момент. И нужно не бояться говорить об этом вновь и вновь в группах. Пока вы не убедитесь, что все в ваших группах включились. И поступают таким образом, берут на себя ответственность за других. Под лежачий камень вода не течет. Нужно говорить и объяснять преданным вновь и вновь и вновь. То есть, пока они не начнут брать ответственность. Ну и потом, когда они возьмут на себя ответственность, продолжайте говорить об этом, чтобы они не бросили ее. Продолжайте говорить, и вы принесете большое благо им. И продолжайте, раздувая их инициативу, поощряя их инициативу, проявляя лучшие примеры этого. Не для того, чтобы поощрить конкуренцию, нет, нет, но для того, чтобы вдохновить других, кто еще не смог это сделать. То есть разбудите в них это чувство миссии, чувство приверженности миссии, чувство ответственности. Как Рада Говинда Прабху говорил очень хорошо. Разбудите в них это чувство принадлежности к семье вайшнавов, к парампаре. Чтобы они чувствовали, это моя семья. это моя линия преемственности, это моя семья больше, чем любая моя, там, кровные, бескровные родственники, неважно. Это мое, это моя жизнь. Это моя миссия. Конечно, принятая по парампоре, безусловно, но это моя миссия. Я ради этого живу. Это дело моей жизни. То есть речь идет о построении культуры ответственных и уполномоченных людей, по сути дела. И тогда люди творят чудеса. Они способны на чудеса, о которых мы не подозреваем даже. Нам в голову не могло прийти, что эти люди могут делать такое, и что вообще такое может произойти. Но эти люди сделают, если вы будете их, в их сердце раздувать это пламя уполномоченности и ответственности за миссию. Таким образом, мы будем вовлекать людей в проповедь, потому что проповедь означает вовлечение всего в духе Юкта Вайраги, вовлечение всего и каждого в сознание Кришны. Я помню, это немножко смешная история, конечно, но я помню, это было где-то в 84-м году, 1984. Я помню, мы ездили в Москву, и как-то, мы были связаны, там книги, все это, Прибалтика, Армения, Сухуми. И я помню один преданный, я был в Москве, и я ехал обратно, уже в Киев. И это было, конечно, глубочайшая нелегальщина вообще, глубочайшее подполье. И один преданный, который был старшим по отношению ко мне, потому что он пришел на 2 года раньше меня в сознание Кришны. Или на 1.5 года, может быть. И он мне сказал, что теперь ты ответственный за проповедь на Украине. И нас в то время было считанное количество, но на пальцах одной руки, максимум 2 можно было перечесть этих преданных. И я ехал в метро, помню, и я смотрел на эти толпы людей, которые не то что они знали о сознании Кришны или не знали, они даже не подозревали, что такое есть вообще, такое возможно. Они были... Но это советский, настоящий Советский Союз. И я думал, как я могу отвечать за проповедь на Украине просто? 50 миллионов человек, вот таких, которые вот в метро едут. Как я могу за это отвечать? И я признаюсь, я был в легком недоумении. И тем не менее, я должен признать, что в какой-то степени это меня побудило как-то шевелиться, что-то делать. Потому что моя концепция сознания Кришны, потому что я пришел более-менее из йоги, из философии, из искусства, и у меня была совсем другая концепция сознания Кришны. Брать ответственность за кого-то, за что-то, Боже упаси. Я разрабатывал планы того, как где-то тихо удалиться из мира, где-то сидеть, практиковать медитацию, расти внутренне. Это была моя концепция. Я не думал о том, что я должен за кого-то отвечать. Там, Боже упаси. Я хотел убежать из этого мира. Но так или иначе, постепенно, поскольку говорили, что Прабхупада хочет, чтобы мы проповедовали там, и так далее, то как-то пришлось включаться. Но я помню хорошо, что когда мне сказали, что я отвечаю вот за эту страну, это не было каким-то официальным назначением. И этот человек, который мне это сказал, он не обладал официальными полномочиями даже. Назначать кого-то на лидера страны, в сознании Кришны, ИСККОН, который тогда практически не существовал, организации практически не существовало. Это были какие-то одиночки, кто-то что-то пытался делать там. Но вместе с тем я помню, что это меня в какой-то степени меня поразило это. Я подумал, да. Ладно, я начал думать, по крайней мере, в этом направлении. Итак, в каком-то смысле, может быть, для вас это тоже откровение и новость, что вы должны включить людей, вы должны не только собирать их, и вот за себя, вот как квочки, знаете, ко-ко-ко, понимаете, вот мои цыплята там. Это неплохо для начала, это хорошо, но этого мало. Мы не можем быть довольны от этого, мы не можем довольствоваться таким уровнем, таким скупым уровнем сознания Кришны. Это, да, это сознание Кришны, безусловно, но это уровень такой начинающих. Мы, конечно, хотим вдохновить, сказать, да, это прекрасно, но это не должно продолжаться год за годом. Если это было хорошо вчера, то сегодня это не может быть уже хорошо, потому что это означает, что мы попали в материальную колею. Потому что природа духа такова, что дух развивается, он не стоит на месте, он не может стоять на месте. И если мы стоим на месте в этом развитии, то это означает, что мы это духовное знание не до конца усвоили, неправильно усвоили, потому что если мы его усвоили, то должно быть развитие, потому что такова природа духа. Дух не инертная материя, инертна материя. Для духа не свойственно стабильность в том смысле, в котором мы ее видим. 5 лет назад 20, и сегодня 19 или 21. Понимаете? Вы согласны с тем, что я говорю? Я не говорю это с критикой. Я просто хочу, чтобы мы немножко проснулись, пробудитесь. Итак, и что интересно, нам не нужно бояться своих подопечных вдохновить, чтобы они проповедовали на воскресных встречах или чтобы они открыли сами свою намахату. Нам не нужно бояться, что мы их потеряем. Вы никого не потеряете, потому что если вас связывают с ними духовные отношения, вы не потеряете эти отношения. Они не потеряются, даже если кто-то захочет, чтобы они потерялись. Даже если вас разделит время и пространство, вы не потеряете эти отношения, потому что они основаны на духе, они основаны на духовной реальности. Это отношения душ. И вы ничего не потеряете. И эти люди все равно будут тянуться к вам, они будут стремиться к вам, они будут родные вам, и вы будете счастливы. Даже если они вдруг не смогут приходить так же часто, они будут заняты там чем-то, они не смогут так часто приходить в вашу группу. Не бойтесь этого, не бойтесь уполномочить людей. А если они ушли и ушли, то значит, вас с ними не связывало ничего духовное, по сути дела. Значит, у вас были какие-то искусственные отношения, по сути. То чего тогда бояться потерять искусственное? Опять-таки. Нам нечего бояться, мы ничего не теряем в любом случае. Итак, если они даже откроют свои группы, они будут ходить к вам, и они все равно будут приводить людей даже к вам. Или даже если они будут приводить, но все равно у нас есть определенные рамки, мы не должны разрастать свои группы больше, чем 50 чего, семей или человек. Ну, пока мы взяли человека. Так что нечего бояться. Вы никого ничего не растеряете, если вас связывают с ними отношения. Не бойтесь. То есть, если говорить честно, мы хотели сделать вот это задание лейтмотивом, вот эту тему сделать лейтмотивом до будущих ретритов, до как минимум на год, и говорить об этом, и попытаться вот эту тему протолкнуть, как-то проявить, воплотить в группах. Посмотрите, как нас много, да? Здесь собралось 400 человек, по сути дела, или почти 400. Вы все активные люди, вы все лидеры, каждый в своем роде, каждый в своем роде. Это очень могущественная санга. Вокруг каждого и каждой из вас десятки людей, как минимум, если не сотни. Там, на местах. Если мы зададимся целью, и мы все вместе начнем делать что-то синхронно, это будет очень могущественный вклад в проповедь. И нам будет интересно потом собраться вместе и оценить, получается это или не получается у нас. Если у вас это не получается, ничего страшного, получится. Мы вас просим убедительно, обращайтесь. Если у вас не получается, обращайтесь. Можете обратиться ко мне или к Адикаю Прабу, или к каким-то другим старшим наставникам. Если у них они не смогут ответить, не смогут вам помочь, дальше это по цепочке все равно на нас выйдет как-то. Мы обратимся к своим старшим, Ниранджана Махараджу, мы обратимся. Это не вопрос. Но давайте попробуем что-то сделать в этом направлении. Давайте не будем довольствоваться тем, что мы достигли. Мы чего-то достигли. Но в рамках беспредельной, так сказать, красоты и беспредельного разнообразия и развития духовного творения, это очень немного, совсем немного. Это совершенно скромные достижения какие-то. То есть мы хотим, чтобы вы подумали, что вы, каждый из вас, может сделать в этом направлении. Уполномочить, я еще раз повторяю задачу, уполномочить тех людей, которые от вас зависят. Уполномочить на то, чтобы они начинали служить другим и заботиться о других. Это может заключаться в том, что они начнут больше приводить в вашу группу просто. Или они начнут в своем окружении более активно действовать. Потому что если они будут другим говорить о Кришне, они сами утвердятся в этом еще больше, правда? Это естественно. Эти материальные примеры, истории, которые я рассказывал, они доказывают это. Так что, пожалуйста, сейчас мы хотим, чтобы вы разделились на пары, опять-таки. И поговорите в парах, и запишите. Или, может быть, каждый запишите индивидуально, что вы можете сделать в этом направлении, в своей группе, в своей санге, которая вас окружает. Запишите, пожалуйста, пусть это... Проанализируйте, пусть это займет 10 минут. Не бойтесь этого. Не бойтесь, что это займет у вас много сил в жизни. Вы сэкономите силы, потому что вы... О, я забыл об этом сказать. Нас всех... Минутку. Подождите. Стойте. Не встаньте. Остановитесь. Я совсем забыл. Когда нам говорят, нужно еще что-то сделать, мы думаем, боже мой, я уже все сделал. Я и так уже все делаю. Но мы вам предлагаем немножечко другой подход. Когда вы уполномочите других, вы переходите на другой уровень деятельности и лидерства. Вы переходите от лидеров, от роли лидера, контролера, который контролирует всех окружающих, вы переходите на роль лидера, который вдохновляет всех и позволяет им решать какие-то задачи, которые вы решали раньше. А вы на себя берете роль вдохновителя. И на самом деле это более высокий уровень, вы будете более радостны, у вас появится на самом деле больше времени, и ваши возможности становятся очень большими. Потому что вы действуете уже через других. То есть не бойтесь. Это благо для вас. У вас развязываются руки для того, чтобы вы делали большее на самом деле. Поэтому сейчас возьмите, запишите. У вас есть 10 минут или нету? Нету. У вас есть 5 минут. У вас есть 5 минут. Пожалуйста, запишите и обсудите, и мы вернемся к этой теме. Запишите, что вы можете конкретно сделать в этом направлении. Поставьте перед собой цели, конкретные цели. Конкретные цели творят чудеса. На следующем ретрите мы вернемся к этому. Пожалуйста, примите это как конкретную миссию. Мы будем возвращаться к этим темам в ближайшие полгода. Хари Кришна. Итак, у вас есть 5 минут до 2 часов. Спланируйте, как вы можете уполномочить своих. подопечных, чтобы они брали ответственность за других. Ответственность на духовном уровне прежде всего, на эмоциональном, на физическом, социальном. Подумайте. Дорогие преданные, минутку внимания. Мы всегда должны учитывать уровень человека. Не надо ставить перед людьми гигантские задачи. Поставьте перед ними задачи, прежде всего, гармонизировать их окружение. Вы понимаете? Не ставьте перед ними гигантские задачи. Пусть они приведут в порядок свои жизни вначале, свою садхану, свое ближайшее окружение, в частности, семью, может быть. Подумайте. То есть, когда мы говорим о принятии ответственности, это означает, каждый должен начать с себя. Принять ответственность за свою жизнь, потом за других. Дорогие преданные, обязательно, обязательно запишите это для себя. Каждый для себя должен записать свой план. Пожалуйста. И этот план, потом вы приедете на места, к себе домой. И этот план должен включать потом каждого человека. Вы должны расписать каждого человека в своей группе. Харе Кришна, преданные, мы должны сейчас закончить это упражнение уже. Пожалуйста, вернее, мы его не заканчиваем, но мы должны просто прерваться сейчас. А вы будете его продолжать потом. Потому что мы выбились немножко из графика. Нам нужно продолжать дальше двигаться. Итак, я хочу повторить, какая у нас задача. Я надеюсь, все поняли тему. Развитие этой темы начинается с каждого из нас, с себя. Потому что вы не сможете вдохновить и уполномочить других, если вы сами не делаете это. Это первый пункт. И дальше я хочу вас убедительно попросить, пожалуйста, когда вы приедете домой или даже здесь, составьте список своей группы. Даже одно составление этого списка уже важно. Вы как-то идентифицируете. И подумайте в отношении каждого в своей группе, какие задачи вы можете поставить перед этим человеком. Как они включатся? Как вы можете включить этих людей? Как, чтобы они работали дальше со следующим, так сказать, эшелоном? Подумайте, пожалуйста. Спасибо за внимание. Харе Кришна, мы будем ждать от вас известий, и мы будем вас немножко дергать. Вы не возражаете? Спасибо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.